Шалом, с вами Натан Аристер, и сегодня мы приступим к новой серии наших занятий, которая, в отличие от предыдущих занятий, посвященных недельным главам Торы в основном, будет посвящена отрывку из Талмуда. Это 11 глава, 11 перек в трактате Сангедрин, который называется Хелек. Начало этой главы, то есть от которого эта глава получает название, говорит нам, что весь каждый еврей, «Коль Исраэль еш лахэм хэлэк лалам аба», что каждого человека из Израиля, каждого человека, относящегося к народу Израиля, есть удел в будущем мире. Вопрос главный, то есть на самом деле эта глава имеет особое место во всем Талмуде, то есть поскольку она занимается такими вопросами, как удел в будущем мире и, соответственно, причины, по которым человек может не получить удел в будущем мире. То есть она в начале этой главы, в начале в Мишне перечисляются 7 человек, у которых являются исключением из этого правила. Перечисляются цари и обычные люди, причем перечисляется даже один человек, не являющийся евреем, а именно Билам. Больше после этого в этой главе переходит к поколениям. Говорится о поколении потопа, поколении Вавилонской башни, поколении пустыни, разведчики. Обсуждается особый город, который называется Иранидеха, то есть город, большинство жителей которого, город, в котором жители стали идолопоклонниками, были совращены и стали идолопоклонниками по закону Торы. Этот город должен быть полностью уничтожен. То есть эти законы обсуждаются, будущее духовное жителей этого города, если у них удел в будущем мире или у них нет удела в будущем мире. В этом отрывке Талмуда, в трактате, в главе Хелек, говорится также о Машиахе. То есть большая часть того, что говорится о Машиахе, о приходе Машиаха, о будущем мире, о воскрешении из мертвых, говорится именно в этой главе. Соответственно, нужно ответить перед тем, как начать изучать что-то, важно объяснить, по крайней мере, почему мы будем изучать именно эту вещь. Почему я, например, решил выбрать из всего Талмуда, в котором есть огромное количество трактатов, почему я решил выбрать именно трактат Сангедрин, и в трактате Сангедрин я решил выбрать именно эту главу, глава, которая называется Хелек. То есть первый вопрос – это почему именно эта глава? И ответом, который как бы вкратце я пытаюсь объяснить, что в целом у нас есть разные части Торы. То есть каждая часть Торы имеет как бы особый подход к ее изучению. Более того, уже в самом Талмуде у нас есть часть Торы, которая называется Агада, есть часть Торы, которая называется Галаха. То есть в принципе в самом Талмуде, если мы будем рассматривать само как бы тело Талмуда, мы всегда можем в нем выделить часть, которая является чисто галахической частью, то есть обсуждение мудрецов, касающееся какого-то конкретного вопроса. Причем неважно, галаха данная, это галаха практическая, имеющая отношение к нашей повседневной жизни, или галаха, которая не имела места к жизни евреев и не будет никогда, может даже иметь. Тем не менее, как бы само обсуждение в Талмуде не отличается одно от другого. То есть независимо, насколько этот вопрос практичен или не практичен, может быть, каждый как бы вопрос в Талмуде обсуждается абсолютно как бы одинаковым образом. То есть есть особый талмудический подход, где мудрецы спорят, высказывают свои мнения, приводят, анализируют язык Мишны, приводят язык Брайты, сравнивают Брайту, Мишну, сравнивают как бы на обоснованность данного высказывания, опровергают его, предлагают другое разрешение вопроса. Это как бы галахическая часть Талмуда, которая ведет как бы к тому, чтобы выяснить некоторое мнение. То есть Талмуд не всегда, в принципе, в большой части случаев, ситуаций, не дает нам окончательное решение, оставляет это для задачи более поздних мудрецов, то есть более поздние мудрецы, это Савраим, Гаоним и более позднее поколение, вплоть до настоящего времени раввины занимаются как бы введением окончательного галахического решения. В то время как Агада, и есть особый сборник Агады, который называется Айн Яков, этот сборник был составлен Яковом, раби Яковом, сыном Шаломо, Ибн Хавивом, который жил в конце 15 века, в начале 16 века. То есть он был, собрал именно агадическую часть из Вавилонского Талмуда, назвал его Айн Яков, глаз Якова. Соответственно, он собрал именно Агаду. В Агаде мы не имеем дела с Галахой. В Агаде мы имеем дело с образом, мы имеем дело с притчей, мы имеем дело с легендой, мы имеем дело с историей, мы имеем дело как бы с миром, чье очертание рисуется для нас мудрецами Агады, но что содержание буквально всегда для нас остается загадкой. То есть если талмудическая часть, занимающаяся Галахой, имеет свою целью привести нас к конкретному как бы заключению или предложить нам, по крайней мере, несколько разных взглядов на это конкретное заключение, то агадическая часть, в принципе, оставляет для нас всегда, как бы дает нам некоторую форму и, в принципе, однозначно дает нам идеи. То есть это как бы главная идея Агады, передача идеи, философии, мысли иудаизма, то есть то, что стоит за Галахой, за нашим практическим исполнением заповедей. Но сама как бы глубина этого, как бы полностью иногда содержание этой идеи всегда остается как бы неохваченным. То есть в этом как бы есть величие символического языка Агады. То есть есть отрывки в Агаде, так, например, такой отрывок, находящийся в трактате Баба Батра, в котором рассказывается о путешествии храба Барбарханы. То есть это большая часть, как бы деталь этого отрывка не разгадана, мы не знаем, о чем фактически там идет речь, о каких-то колоссальных морских животных, которые встречаются. Тем не менее, два этих мира, несомненно, связаны друг с другом и пересекаются друг с другом. Почему? Во-первых, когда мы говорим о Торе, то каждая деталь Торы – это пардес, то есть каждая галаха, неважно, где она приведена, даже если она приведена в Кицур Шулхан Арух, то есть, казалось бы, это книга, которая приводит самый как бы сокращенный вид галахи, тем не менее, поскольку это Тора, то каждая часть Торы содержит в себе весь пардес, то есть пшат, ремез, друш и сод, и в галахе, то есть в галахической части Талмуда, той части, которая обсуждает практическую часть, как бы практическую сторону исполнения заповедей, там содержится весь пардес, то есть споры школы Гилеля, школы Шамая, школы Раби Лезера и Раби Гоша. То есть за каждым из этих мнений стоит как бы вся структура внутренней Торы, включая также агадические идеи. То же самое, с другой стороны, Агада. Каким бы необычным языком Агада ни говорила, тем не менее, из агадической части, я говорю здесь специфически про Талмуд, то есть есть огромная часть Мидрашей, которые пересекаются в своей идее с Мидраш Агадой, которая приводится в Талмуде, но тем не менее агадическая Агада Талмуда, можно сказать, как бы отличается от любой другой Агады. Почему? Потому что Талмуд сам, как книга, принятая как бы всем еврейским народом, то есть ее Агада как бы, можно сказать, что она прошла через огромное количество бирура, то есть очищения. То есть как бы ее источник гораздо более как бы проверенный во всех ее деталях, чем другие как бы источники Агады. То есть, и тем не менее, из любой Агады, будь то Мидраш Раба, или это будет Мидраш Танхума, или будет Зогар. Зогар – это, в принципе, тоже Мидраш. То есть есть огромное количество разных мидрашей, есть как бы это, которое все связано с Агадой. То есть из нее тоже можно выводить галаху, и есть на самом деле галаха, которая выводится из, именно из Агады. То есть два этих мира связаны друг с другом. На другой стороны, то есть, как я сказал, есть как бы особая специализация. В Талмуде написано, что есть мудрецы, которые называются Баале Микре, то есть мудрецы, специфически занимающиеся изучением Писания. Есть мудрецы, которые назывались Баале Мишна, то есть те, которые специально изучали Мишну. И были те, которые специально изучали Талмуд. Что такое Талмуд и что такое Мишна? То есть есть понятие Мишны как труд, который был, последняя редакция была сделана Раби Гуда Анаси и его учениками. И Талмуд, как бы это труд, который анализирует Мишну, который как бы делится на две части, Вавилонский и Иерусалимский. Вавилонский Талмуд был завершен в вавилонских ешивах во времена, как бы последним поколением Талмуда был Равина и Рафаши. Рафаши был следующим поколением после Равина, не были одного поколения. Соответственно, есть люди, которые назывались Баалей Агада. То есть среди мудрецов была специальная категория людей, которые именно были известны, что они Баалей Агада, то есть они занимались Агадой. То есть что это значит? Это значит, что так же, например, как Рав и Шмуэль, их никогда не спорят друг с другом в вопросах, касающихся имущественных отношений, закон идет по Шмуэлю. Почему? Потому что он был больше в практике своей занимался этими вопросами, в то время как в вопросах, связанных с разрешенным и запрещенным, Рав являлся, и галаха идет по Раву. Почему? Потому что он являлся большим специалистом в этих вопросах. То есть, соответственно, каждая часть Торы требует особого подхода. То есть изучение Писания, изучение Мишны, изучение Талмуда и изучение Агады, то есть мудрец, который называется, относится к категории Баалей Агада, требует как бы совершенно особый склад мышления и совершенно другой подход к этому. Интересно, что Раби Акива, когда несколько раз в Талмуде приводит спор между ним и другими мудрецами, Раби Акиве говорят, что твоя область – это законы ритуальной нечистоты, зачем тебе заниматься Агадой? То есть, казалось бы, Раби Акива, который вошел, можно сказать, в Пардес, который куда уже выше, то есть поднялся на уровень, близкий к уровню пророчества, ему говорится, что твоя как бы область, самая сложная область Торы – это Нигаим и Агалот, то есть законы, связанные с проказой и шатрами, то есть связанные с индивидуальной нечистотой. То есть самая как бы загадочная, самая сложная часть галахи, почему нужно иметь дело с самыми как бы вещами неощутимыми, то есть Раби Акива говорится, то есть это твоя область. Зачем тебе как бы идти в область Агады? То есть казалось бы, кто еще ближе может быть к Агаде, чем Раби Акива? Тем не менее, мы видим, что это как бы совершенно особый мир. И Алтер-Ребе пишет в Тане, то есть, я извиняюсь, Алтер-Ребе пишет в Шулхан Арухе, это приводится также, что в Агаде скрывается большая часть секретов Тор. То есть, когда мы обычно говорим Талмуд, то как бы в нашем сознании есть Талмуд, который относится к области, которую обычно мы называем Нигла. Есть то, что называется Сифрей Сот, книги Каббалы, которые относятся к Нистар. Алтер-Ребе пишет, что в Агаде заложена большая часть тайн Торы, то есть как будто бы ров Содеа Тора, Нузимба, то есть в Агаде, которая приводится в Талмуде именно, то есть он имеет в виду не исключение, что именно в Талмуде, вообще в Агаде, то есть та часть Торы, которая называется Агадой, в ней скрывается все тайны Торы. Все как бы высшие идеи, которые описываются в Каббале, в Зогаре и так далее, в Эцхайм, в книгах Аризаля, в книгах хасидизма, то есть они все скрываются в Агаде. При этом, как бы, то есть поэтому, в чем особенность этой главы? То есть почему я хочу изучать именно эту главу? Потому что во всем Талмуде есть, кажется, только две такие главы. То есть я не изучал весь Талмуд. Я должен как бы скромно признаться, что я не знаю. Может быть, это и не так. Но во всем Талмуде есть глава в трактате Хагига, которая занимается, обсуждает концепцию колесницы и концепцию Маасе Берейшит. Называется Перек Эйн Доршим, не толкуют. Есть глава, которая полностью практически является Агадой. То есть это именно вот это последнее, вопрос я ставлю последнее под вопросом, почему, потому что этот вопрос на самом деле обсуждается в книгах, является ли эта глава последней главой трактата Сангедрин или нет. Тем не менее, как бы целая глава в трактате, занимающаяся практически только Агадой. То есть это как будто бы То есть, как и можно сказать, что есть концепция такая «кодыш кадошим», то есть «святая святых» или «шир аширим», «песня песни», то есть говорится «все песни святые, шир аширим», это «святая святых», как сказал Раби Акива. То можно сказать, что как бы глава Хелок в Талмуде – это как «агада в агаде», то есть как бы все агады – это самое, что как бы не есть агада. Почему? Потому что это не какая-то как бы часть какого-то другой главы, это как целая глава в Талмуде, посвященная как бы вопросам, относящимся к области Агады, то есть удел в будущем мире, времена Машиаха и так далее, и так далее. То есть поэтому как бы я решил выбрать именно эту главу, то есть глава Хелек. То есть, во-первых, специфика так, вопросов, которые она занимается, она очень важная. Почему? Потому что это как бы основа иудаизма. Вопросы, которые обсуждаются в этой главе, связаны с 13 основами веры, которые формулирует Маймонид. То есть, более того, он формулирует их именно как комментарий на эту мишну. И вера – это нечто, что относится к каждому человеку. То есть это тоже одна из заповедей Торы – верить Всевышнего, но верить не просто верить, а как бы понимать, в чем заключается наша вера. И как бы вопрос, и поэтому много, и как бы огромное количество, часть нашей веры – это вера в воскрешение из мертвых и в приход Машиаха. Изучая эту главу, мы понимаем, что значит Машиах. То есть на самом деле важно знать, как бы всю широту подхода к этому вопросу, что такое Машиах. То есть, в частности, одна из причин, по которой я, например, изучал эту главу раньше, это была необходимость понять, что такое Машиах в иудаизме. То есть, что иудаизм видит под приходом Машиаха, какие взгляды есть на эту идею. Потому что надо понимать, что в иудаизме всегда есть много взглядов, это целый спектр. Откуда этот спектр берется, что является как бы источником для этих взглядов, это является именно Талмуд, именно этот отрывок. То есть это вопрос «почему?». Другой вопрос, как бы, какая моя цель в этом изучении. То есть каждая учеба, каждый как бы класс, например, если это класс в колледже или класс в школе, имеет ставить перед собой определенную цель. То есть как бы можно иметь совершенно разный подход к изучению. То есть моя цель в данном случае понять некоторые как бы логику. То есть как бы в каждом тексте можно к нему подходить самой как бы грубой стороны, это его как бы структура. То есть понятно, что талмудическая мысль и агада, которая приводится в Талмуде, имеют тоже определенную структуру. Есть как бы определенные принципы, как эта мысль в Талмуде развивается. То есть одна, соответственно, как бы одна из моих целей, поскольку если те, кто моих занятий по этому трактату, Хелек, по этой главе, это именно как бы постараться сконцентрировать внимание на такой внешней стороне, то есть не на содержании, а на построении. То есть как Талмуд, то есть, например, точно так же, как в тех уроках по Торе, которые как бы были, одна из моих целей, хотя как бы об этом не говорил, в каждом занятии, это было показать, как бы, как текст Торы дает нам возможность прийти к разным объяснениям. То есть где в Торе, каким образом из Торы, из текста Торы, как бы его стиля, выходит определенные концепции, как Тора иногда может специально менять форму слова для того, чтобы дать много, как бы, место для нескольких толкований. То есть у каждого, каким образом как бы Всевышний через текст Торы доносит для нас определенные идеи. То же самое, когда мы учим Талмуд, есть как бы душа, то есть это идея сама, есть структура, то есть как бы сам текст, который как бы развивается определенным образом. То есть в этом тексте есть определенная последовательность, точно так же, как это последовательно есть, когда в Талмуде занимается изучением Галахи. Другой вопрос, который как бы имеет общую важность во всем Талмуде, это взаимоотношения между Мишной и Талмудом самим. То есть поскольку мы учим Талмуд, это не Мидраш Раба, это не просто книга философии, это мы учим Талмуд. То есть в любом Талмуде есть как бы взаимоотношения между Мишной, Мишна является как бы концентрированной идеей, и самим талмудическим текстом. Другой момент, то, что в Талмуде, особенно в Агаде, есть анализ отрывка из пророков или из Торы. Всегда. И очень важно понять, как этот анализ работает. То есть очень часто нам кажется, что Талмуда, мудрецы, берут как бы мысль практически вне его контекста в Торе. И на этом строят идею. То есть нам нужно понять логику, которая стоит за этим, то есть каким образом мудрецы, то есть почему, какими правилами они пользуются, когда они дают свою интерпретацию. То есть любая вещь в Талмуде, то есть галахтическую часть Талмуда или агадическую, опирается на описание. Эта идея необычайно важна. Почему? Потому что когда мы учим Тору, мы всегда должны видеть, как письменная часть Торы пересекается с устной Торой. Что это не два разных мира, которых мы приняли на горе Синай, один в письменном виде, а другой в устном, а что на самом деле они связаны друг с другом, и как из письменной Торы вытекают идеи устной Торы, и более того, как та формулировка, которая дается мудрецами в устной Торе, расширяет наше понимание письменной Торы. То есть как бы за их как бы те комментарии, которые дают мудрецы, они, кажется, в самом деле косвенно добавляют всегда объяснение к тому месту в Торе, которое или в Танахе, откуда это берется. Другой момент, что мы не можем разделять между учением и между учителями. То есть для нас важно, для меня это очень важно, что, в принципе, когда мы учим эти книги, мы имеем дело практически с живыми людьми. Это должен быть наш подход к изучению Торы всегда, что мы имеем дело с живыми людьми, не людьми, которые жили когда-то в прошлом, а что это практически как диалог. То есть как бы особенность вообще всех еврейских книг заключается в том, может быть, кто-то может это видеть и в еврейской литературе, но как, практически как бы читая, например, Маймонида, или читая Раш, или читая Ибн Эзра, читая Рамбама, мы можем увидеть личность этого мудреца, его как бы образ мышления, выражающийся в его комментариях. То есть практически за идеями стоит всегда персонал, всегда стоит личность. Поэтому важно, то есть это не всегда возможно, но поэтому важно увидеть, изучая Талмуд, что разные мудрецы Талмуда имеют как бы разные взгляды, разные подходы, разные стили. То есть каждый мудрец, то есть опять-таки мы в данном случае иногда как бы это наши личные предположения, наши гипотезы. Почему? Потому что как бы мы все воспринимаем через наше сознание, через наши как бы мысли, через наши чувства. Тем не менее, как бы для, неважно, как бы для этого и дана Тора, чтобы на это восприятие было персональным. Но тем не менее, это наш персональный контакт не только с идеями Талмуда, но и с мудрецами Талмуда, которые высказывают эти идеи. Важно знать хронологию, то есть важно знать, как развивалась вообще эта мысль, кто когда жил, к какому периоду относились мудрецы Мишны, когда они жили, кто был чьим учителем. Точно так же, как важно знать мудрецов Талмуда, кто где жил, в каком образе, как бы в какие поколения и кто был учителем кого. В той же степени, как нам важно знать основных комментариев Торов Талмуда, начиная с Раши, Тосафот и так далее, Рамбама, Рамбана и так далее. То есть нам важно знать, когда жили эти люди, чтобы примерно иметь как бы некоторые представления о развитии мысли, то есть было ли какое-то, например, в подходе к определенным вопросам, была ли какая-то тенденция на протяжении истории интерпретировать какую-то идею одним образом или другим. И другой вопрос, то есть также важно, как в изучении Торы, посмотреть, что как бы любой отрывок, особенно в Агаде, имеет множество комментариев, множество объяснений. Следующим как бы деталью, которую хочу заметить, еще обсудить перед тем, как мы начнем это учить, то, что я должен сказать, что лично я как бы по своему складу ума явно не являюсь талмудистом. То есть это значит, что как бы, то есть, и более того, как бы, то есть несмотря на то, что я потратил часть своего жизни на изучение Талмуда, и, несомненно, Талмуд и Мишна, то есть вообще вся Тора является обязанностью любого еврея, Талмуд — это бесконечно сложный мир, то есть необычайно он требует настолько тонкого аналитического анализа. То есть есть три уровня в изучении. То есть есть уровень, когда человек читает Талмуд, это на самом деле может сделать любой человек, который знает арамейский, или, по крайней мере, знает английский, на который Талмуд переведен. Есть изучение Талмуда, и есть обучение Талмуда. То есть сейчас я выступаю в роли человека, который вроде бы должен обучать Талмуду, а не учить или читать. Вот. Для того, чтобы обучать Талмуду, на самом деле требуется настолько тонкий аналитический ум, что на самом деле количество людей, которые по-настоящему обучают Талмуду, их не так много. То есть достаточно много, потому что в каждой ешиве имеется таких несколько человек. Но это практически это уровень, если в светской науке, то это уровень требующий, я не знаю, то есть профессор, хороший профессор в университете. Вот. То есть понятно, что не каждый человек, который заканчивает университет, становится профессором. Другой момент – это изучение Талмуда. То есть чем изучается изучение Талмуда? То есть когда человек обучает Талмуду, он не только должен передать мысль, он должен передать ее так, чтобы эта мысль была воспринята учениками. Человек, когда учит Талмуд, перед ним, по крайней мере, не стоит такой задачи. То есть он не должен учить других мыслить, по крайней мере, это его личный мир. Тем не менее, он должен понимать, где находятся вопросы, и как отвечать на эти вопросы. То есть это не чтение, а это анализ текста. То есть в этом тексте, поскольку он развивается как вопрос-ответ, вопрос-ответ, каждый переход от каждого фразы к следующей фразе требует понимания, что новая фраза дополняет на предыдущую, является ли она разрешением полным вопроса, который был поставлен, или частичным, или она полностью снимает, или переводит это на новую совершенно ступень. То есть каждый шаг в Талмуде требует отдельного анализа. Плюс, поскольку мир комментариев на Талмуд бесконечный, то он требует точно такого же анализа всего этого многообразия комментариев. То есть это изучение Талмуда, как сказал мне один человек, что если человек учит Талмуд, у него не возник вопрос, который задают Тосафот, значит, он не понимает то, что он учит. Чтение Талмуда – это чтение как чтение любой другой литературы. Талмуд можно читать, и можно иметь восхищаться этим текстом, но это совершенно другая вещь. То есть чтение, мы сконцентрированы на себе, в принципе, а не на том, что мы читаем. То есть из того, что мы читаем, мы что-то берем для себя, что-то пропускаем мимо. В то время, когда человек учит что-то, откладывает себя в сторону, и он уходит в объект изучения. То есть он занят то, что он учит, а не самим собой. Так я должен сказать, что наши уроки будут чтением Талмуда, а не изучением Талмуда. Вот. Поэтому я себя не должен особо напрягать. Я не собираюсь преподавать Талмуд. И более того, я не изучаю Талмуд, а я читаю Талмуд. Просто то, что я буду читать, я буду делиться своими впечатлениями. Как я сказал, что чтение, в отличие от изучения, это просто впечатление, которое мы получаем, то в наших уроках это будет чтением Талмуда, не изучением. И я буду просто учить, поскольку я учу это сам вместе с вами, то я буду делиться своими впечатлениями о Талмуде или теми интересными местами в комментариях к Талмуду, которые я нашел, относящимися к данному месту. То есть это то, что я собираюсь делать. Каждый уже для себя может решить, насколько это было интересно для него персонально тоже. Другой момент, самый последний, это то, что я, поскольку это довольно длительное путешествие, то есть с какой скоростью мы можем читать Талмуд? Его нельзя довольно быстро читать, то есть надо иногда останавливаться на некоторых местах и внимательно читать их, по крайней мере, внимательно. То есть поэтому это займет длительное время, то есть это может занять несколько месяцев, может быть, полгода, может и год, я не знаю. Поэтому как бы для того, чтобы читать этот отрывок вместе, желательно всем, кто собирается присоединиться к этой учебе, иметь сама тоже Талмуд. Он имеется в замечательном издании Art Scroll с переводом на английский язык. Более того, я уверен, что в Art Scroll издании имеется также подборка комментариев. То есть любой как бы главный, центральная идея, которая приводится в Талмуде, всегда освещается определенной подборкой комментариев, которые приводятся в Art Scroll издании. Есть перевод Талмуд на английский в издании Рава Штейнзальца. Вот, то есть есть другой вариант. Я не уверен, то есть на русский, я не уверен, что есть перевод на русский язык. Есть. Более того, есть еще старое издание Талмуда, называющееся Санчино. То есть оно тоже, то есть причем его можно найти на интернете. Оно имеется на интернете. Практически весь Талмуд Санчино можно найти на интернете. Там практически нету примечаний, есть перевод текста. Ну, что, в принципе, тоже важно. Другой момент, что есть, поскольку большая часть того, что мы учим, это Агада, это значит, что она включена в текст книги, которая называется Айн Яаков. И Айн Яаков есть тоже в переводе на английский язык. Можно приобрести Айн Яаков, то есть как бы там приводится сам текст Агады без дополнительных комментариев. То есть в этом преимущество однозначное иметь Талмуд, что там есть перевод Талмуда плюс комментарии, которые даются на Талмуд. Это в целом о наших занятиях. Должен также сказать, что одной из нескольких книг, которые как бы в настоящий момент я нашел, которые занимаются именно комментарием этого отрывка Талмуда. То есть, начиная с, понятно, что Раши и Рамбам, то есть Рамбам как бы не комментирует непосредственно Талмуд, но он пишет комментарий на Мишну, на которой этот Талмуд, трактат начинается. Один из комментаторов ранних, который написал комментарий, связанный с объясняющим этот отрывок Талмуда, это Раби Мейер, сын Тордоса, Галеви Абулафья. Годы жизни он жил, родился в 1170 году, умер в 1244. Он был одним из ярких оппонентов Рамбама. То есть он был одним из ярких как бы противников Маймонида, как бы идей Маймонида. То есть когда как бы начался как бы в еврейском мире в философии как бы вопросы, связанные с философией Аристотеля, которую Маймонид использовал как бы в своем труде, и также некоторых взглядов, в частности, Маймонида на будущий мир и так далее. Всего есть книга, которая называется «Яд Рама», то есть как бы «Возвышенная рука», то есть Рама – это аббревиатура его, ахроним, это его как бы имя, Раби Мейер, сын Тор, Раби Мейер, Галеви, Рама. Другой комментатор, очень как бы имеющий, вот другой как бы автор, который комментирует именно описан комментарий на этот отрывок Талмуда, это Раби Иссахар бер Элленбург, который родился в 1570 году, жил в 1623 года. Его учителем был известный раввин, которого звали Раби Мордехай Йоффе, автор книг, которые называются «Ловушем одеяния». Он написал книгу, которая называется «Бершева», то есть «Колодец семи». То есть она состоит из семи частей, поэтому называется таким образом. Возможно, дал ей имя Беэр, колодец, потому что это созвучно с его именем. Другой комментарий, более поздний, это Раби Йосиф Хаим, который называется также Бен Ишхай. Он родился в 1832 году и жил до 1909 года. Известно, что он был в Багдаде, один из как бы столпов мысли сефарским как бы законодатель как бы в сефарском мире, один как бы из толпов законодательной литературы считается Бен Ишхай. Причем особенность его то, что он как законодатель как бы в большой части обосновывает галаху кабалой. То есть кабала Аризаля в частности как бы является для него одним как бы из источников для решения вопросов галахи. То есть его комментарий на Талмуд называется «Бен его еда». То есть это его комментарий, который как бы тоже рассматривает который рассматривается в главах Хелек, к другой комментарий, который для меня является как бы необычайно важным, это Раби Игуда Лоев бен Бецалель, то есть который называется Магарал из Праг. То есть про него можно сказать особую вещь, что в принципе среди еврейских мыслителей Магарал из Праг в изучении Агады имеет особое место. То есть книги, которые были написаны, были в основном предназначены для толкования Агады. То есть у него есть книга, называющаяся «Гурарье», это комментарий на Раши. И другие его все книги, в принципе, занимаются анализом Агады. То есть Агады из Талмуда, Агады из Мидраша и так далее. То есть как бы каждая книга «Нецах Исроэль», «Тиферет Исроэль», «Гура с Гашем» и так далее. То есть Магарал представляет как бы совершенно необычный мир. Когда мы говорим его имя, мы всегда почему-то вспоминаем о Големе. То есть мы вспоминаем о Големе, то есть о том, что он сделал человека из земли. Но как было сказано в одной хасидской притче, то есть хабадской притче, что большее чудо сделать из голема, то есть это сделать из человека, который голем, то есть просто обычный человек, без особого великого сознания, сделать из него настоящего человека, это настоящее как бы чудо. Большее чудо, чем любые остальные чудеса. Как бы то ни было, Магарал из Праг, еврей, который жил в 16 веке, родился в 1520 году, умер в 1609, то есть он жил довольно долго, 89 лет. В течение жизни он странствовал, он был главным раввином Праги. То есть он написал огромное количество книг. Причем в анализе Агады он представляет совершенно необычный мир. То есть его комментарий, это типично, можно угадать по его стилю. То есть если другие великие раввины писали как бы комментарием, например, Бершева, или даже, то есть он занимается, в принципе, комментарием в талмудическом стиле на этот трактат. Он анализирует Агаду точно так же такой же методикой, как он анализировал бы законы благословений, кашрут или шаббата. То есть каким образом, как бы приводя сравнение различных мест в Талмуде, Тосфос, Рамбам и так далее. То есть это чисто талмудический анализ. То есть взгляд на идею идет, базируясь как бы на просто на источниках. То есть как бы в то время, как у Магарала видно, что как бы идея, которая у него есть, как бы это некоторое понимание в целом мира какого-то мысли иудаизма, из него как бы сверху вниз, как бы с точки зрения этих идей он смотрит на те тексты, которые приводятся в Агаде. То есть не из текста прийти к концепции, а из концепции, которая уже имеется, объяснить, что под собой имеют в виду тексты Агады, показать как бы всю глубину мысли мудрецов Талмуда, именно как бы понимая, что в себя представляла эта мысль и почему она выражается именно в такой форме. То есть Магарал из Праг – это как целый мир, то есть мало как бы есть подобных ему в еврейской истории мыслителей, которые вложили, как бы создали как бы столько книг, посвященных именно интерпретации Агады. Поэтому для меня лично как бы Магарал – это как бы один из как бы источников того, как вообще подходить к любому тексту. То есть как бы без чтения книг Магарала невозможно было практически подходить к изучению Агады. Почему? Потому что Магарал не просто объясняет Агаду, он как бы открывает путь, как, что за собой Агада скрывает. Другой, как бы, тоже необычайно оригинальный, как бы, слово довольно, как бы, грубое, если мы говорим о комментаторах Талмуда, это Раби Цадок Акоин из Люблин, который является, как бы, одним из хасидских комментаторов, был хасидским Рэби, вот, практически, жил не так давно, жил в конце 19 века, то есть его как бы подход тоже отличие как бы является не очень необычным, но как бы мы не будем обсуждать это в деталях. И понятно, что самое главное, как бы, что для нас и для меня лично является как бы тоже путем для понимания всех этих вещей. То есть даже того же Маарала, даже Цады, какой он излюблен, понятно, что это беседы Любавического Рэбби его Майморе. Потому что Любавический Рэбби, как бы, хотя как бы то, что Рэбби пишет Майморы, вроде бы это Майморы хасидские, которые как бы в стиле похожи чем-то на Майморы предыдущих глав Нсии, тем не менее, как бы Рэбби в сами Майморы вносит идею Ниглы. То есть Нигла – это идея Пильпуля, аналитического анализа вопросов и ответов. Он вносит в мир хасидизма, в мир тайного учения, про который как бы в Зогаре вроде бы сказано, что там нету вопросов и нету споров. То есть Рэбби Майморы, которые посвящены как бы миру скрытому, они построены как талмудический Пильпуль практически. Рэбби беседы, как бы, которых как бы тоже вносит как бы это анализ чисто талмудического характера вещей, которые как бы являются часто областью как бы хасидизма и каббалы, где вопросов вроде бы нет. То есть Рэбби предлагает через две беседы, то есть Ликутей Сихот, как бы совершенно необычный взгляд тоже на... То есть я не то, что я хочу хвалить Рэбби, но просто надо понять, что как бы без его комментариев как бы практически невозможно приблизиться к этому миру, миру Агады. То есть для того, чтобы изучать что-то, или даже, я говорю, чтобы читать Агаду, надо как бы иметь некоторый источник света. То есть вот есть несколько книг, которые для этого необычайно важны. То есть для меня лично это понятно, что это Ликутей Сихот, Майморим Рэбби и труды Маграла из Праг. То есть поэтому как бы большая часть комментариев, которые мы будем читать, это будет, соответственно, из этих источников. Плюс, как я сказал, Бершева, несомненно, Магарашо, который является тоже комментарием Агады, Рабби Шмуэль, который называется Магарашо. Шмуэль Эйдлс, который был современником практически Маграла из Праг. То есть он жил тоже в 16 веке, в конце и в начале 17 века. Окей, то есть это было наше небольшое такое затянувшееся вступление, которым я считаю необычайно важно для того, чтобы начать изучать этот отрывок Талмуда.